Глава 6. Светлый путь. Доринский сожитель, вымотанный бессонной ночью, уснул, не раздеваясь. А Егору хоть бы что. Облился до пояса холодной водой, помахал гантелями и снова как огурчик. Засиделся в четырех стенах, измаялся. Не то чтоб от безделья. Дело-то как раз было по горло, от монотонности и, главное, от ожидания. Безвылазно торчал в коммуналке 6-й день, а звонка от Вассера все не было. Может, и вовсе не выйдет на контакт. Натянув майку, Егор вышел на кухню, где соседка слева в стоптанных тапках, в застиранном халате невнятного цвета варила щи. «Их где ты, Зинаида, только такую погану капусту берешь?» — лениво сказал Дорин, говоря на украинский манер. «Хоть противогаз надевай». «Пошел ты, Степка! У тебя и так рожа, как противогаз!» — огрызнулась соседка, всегда готовая к отпору. «Барин нашелся. Шти ему нехороши. А мой Ёшка любит. Надо больному детятке горяченького похлебать». Егор хмыкнул. Зинкиному сыну, идиоту Юшке, было под 30. Ничего себе, детятка. Еле в дверь пролазит. «Некультурная ты баба, Зинаида Васильевна. На общественной кухне матом ругаешься. Живешь в антисанитарных условиях. Как только тебя в Моспищеторге держат. Доверяют мороженым торговать, а?» Этого Зинаида ему тем более спустить не могла. Хряпнула крышкой об кастрюлю, подбоченилась и заорала таким базарным голосом, что из комнаты справа выполз Демидыч, даром что глухонемой. Тоже пожелал принять участие в конфликте. Замычал, показал Зинке кулак, проявил мужскую солидарность. Не утерпел и малохольный Юшка. Выехал на кухню в своей каталке, огромный, с пухлой детской физиономией, на которой дико смотрелась небритая щетина. Заволновался, захныкал, принялся дергать мамку за подол. «Успокойся, мол». Щека у Юшки была подвязана грязной тряпкой, у идиота который день болели зубы. Обитатели коммуналки так увлеченно собачились, что прошляпили момент, когда открылась входная дверь. Среагировали лишь на скрип линолеума в коридоре. Оборвав на полуслове трехэтажную матерную конструкцию, Зинаида крутанулась на пятки, полусогнула колени и выхватила из-под фартука револьвер. Демидыч в долю секунды оказался слева от двери, Юшка, опрокинув свою каталку, справа. У обоих в руках тоже было оружие. Один Егор чуть замешкался, сунул руку под мышку, а вынуть ТТ не успел. «Все нормально. Это был шеф. У него свой ключ». «Ваньку валяете», — сказал Октябрьский. «Крику от вас на весь двор». Старший майор на явку заглядывал 3, а то и 4 раза на дню, благо от ГЗ сюда 2 минуты ходу. Был он в драповом пальто поверх формы, на голове кепка. Глухонемой Демидыч, как старший группы, доложил. «Репетируем, товарищ начальник». «Ну-ну, где Карпенко?» «Спит», — отрапортовал Егор. «Мы с ним полночи по легенде работали, и потом еще 3 часа на ключе». «Это что у вас? Щи?» — принюхался Октябрьский. «Угостите?» — и присел к краю стола, снял кепку. Зина налила ему полную тарелку, отрезала хлеба. Старший майор, обжигаясь, стал жадно есть. «Опять не спали, не ели, товарищ начальник», — укорила его Зинаида. Грубый Октябрьский в ответ на заботу сказал. «Кухарка из вас, Валиулина, как из слона балерина, где вы только такую капусту берете?» Она обиженно схватила тарелку, хотела отобрать, но старший майор вцепился, не отдал. «Прошу извинить, товарищ оперуполномоченный», — покаялся он, — «больше не повторится. А щи замечательные, сильно горячие». «Ну и нечего тогда», — проворчала Зинаида. «Как у радиста голова?» — спросил Октябрьский, доев. «Жалуется?»
«Так ведь сотрясение мозга средней тяжести», — встрял Юшка, не дав Егору ответить. «Боксер хренов, бил, не думал. Человека надо интеллигентно отключать, чтоб мозги не вышибить. По-умному надо бить, товарищ Дорин, а не по-еврейски». «Чё это по-еврейски?» – удивился Егор. «А ты кто, не еврей разве? Фамилия самая еврейская. Дорин, Басин, Шифрин и нос крюком».
«Нос это на ринге сломали, а фамилия у меня по месту рождения. Деревня Дорина. Бабушка рассказывала, помещики такие были. Фон Дорины, что ли? От них и деревню назвали». Октябрьский, собиравшийся прикурить, не донес спичку до папиросы. «Как ты сказал? Фон Дорины?
Вроде бы, а что?»
«Нет, ничего». Старший майор открыл было рот, но передумал. «Ничего. Бабушка рассказывала, что те деревенские, у кого фамилия Дорин, пошли от сладкого барина. Жил 100 лет назад такой помещик, большой охотник да баб. Но этой информацией с руководством и товарищами Егор делиться не стал. Незачем». Начальник молча курил, глядя куда-то вдаль, и взгляд у него был не такой, как всегда, рассеянный, отсутствующий. С группой больше ни о чем не говорил и скоро ушел. Только напоследок внимательно посмотрел на Дорина. Будто видел младшего лейтенанта в первый раз. С чего бы это? Вообще-то, за без малого неделю знакомства Егор уже успел привыкнуть к особенностям поведения товарища старшего майора.
Необыкновенный это был человек и вел себя тоже необыкновенно. Например, после операции на Святом озере, когда возвращались в Москву, вдруг ни с того ни с сего заговорил по-былинному. «Ну, добрый молодец, проси за удалую службу награду. Чем тебя уважить, одарить за то, что ты добыл золотую рыбку? Златым серебром, жалованной грамотой или шубой со своего плеча? Желай, чего хочешь».
Если честно, Егор к такому повороту событий был готов. Видел, что начальство после успешной операции пребывает в отличном расположении духа. И желание продумал заранее.
«Товарищ старший майор госбезопасности, возьмите меня в спецгруппу, а? Сами говорите, война на носу, а я груши боксерские околачиваю. Не пожалеете, честное слово!»
«Нет», — сказал Октябрьский, как отрезал, и у Егора упало сердце.
«Нет, товарищ младший лейтенант госбезопасности, то, о чем вы просите, это не награда. Это приказ начальства, который не обсуждается, а принимается к исполнению. В штат спецгруппы затеет, ты будешь зачислен с завтрашнего числа, вне зависимости от желания. А за сегодняшнюю операцию представляют тебя к внеочередному званию. Заслужил».
«Спасибо», — подскочил на мягком сиденье лимузина Дорин. «В смысле, не за награду, а за то, что берете к себе. То есть за награду, конечно, тоже спасибо», — поправился он.
«Служу Советскому Союзу».
Октябрьский кивнул, не сводя глаз с темного шоссе. Машину он вел сам. Шофер дремал сзади.
«Вот-вот, служи. А благодарить не за что. Беру тебя по следующим причинам. Во-первых, из-за того, что в общем и целом держался молодцом. Во-вторых, из-за того, что наломал дров. Так отмолотил радиста, что его в подобной кондиции Вассеру показывать нельзя. Синяки, положим, через несколько дней сойдут, но что прикажешь делать со сломанной челюстью? В-третьих, ты обучен радиоделу. В-четвертых, благотворно действуешь на арестованного. Он при тебе прямо шелковый. В общем, даю тебе ответственное задание. Будешь состоять при Карпенке. Подробности объясню позже. А с боксом, конечно, прощайся. Мало того, что тебе нос попортили, так рано или поздно еще и мозги вышибут. Мне безмозглые сотрудники не нужны».
Эх, плакал финал чемпионата, подумал Егор, но без особого сожаления.
«Товарищ старший майор, ты вот что», — перебил его Октябрьский. «Называй-ка меня шеф». Было в прежние времена такое обращение к начальству. Коротко и удобно. «В группе меня все так зовут. Ты ведь теперь один из наших».
Так младший лейтенант Дорин, можно сказать, вышел на светлый путь. Занялся настоящей работой, большим важным делом. Пускай армеец Павлов забирает чемпионский титул даром. Не жалко. Началась новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. Под началом у Октябрьского служить было одно удовольствие. Спокойно, весело и ни черта не страшно, кроме одного. Не разочаровать бы шефа. Вот каким должен быть начальник. Настоящий большевик, профессионал высокого класса и, что немаловажно, человек хороший. Идиот Юшка, которого на самом деле звали Васькой Ляховым, хоть в штате спецгруппы не состоял, а числился временно прикомандированным, говорил то же самое.
«С вашим Октябрьским работать лафа. Волынить не даст, загрузит по самую завязку, ну и больше возможного не требует. А главное, все знают, что он своих ребят не сдает. Если напортачишь, сам тебе башку отвинтит, но перед начальством все возьмет на себя. Правильный мужик, сердечный. У нас в органах злыдней полно, служба такая. А этот добрый».
Правда, насчет того, добрый ли человек Октябрьский, у Егора было сомнение после одного памятного разговора. В самый первый день это было, в кабинете у шефа, когда тот объяснял, как с радистом работать и почему так важно ниточку к агенту Вассер не оборвать. Дорин спросил, что если возьмем мы этого Вассера, а он упрется и говорить не станет. Ведь, судя по всему, шпион он матерый, экстракласса. «Яйца поджарим, заговорит», — усмехнулся старший майор. «И даже запоет приятным фальцетом». В первый момент Егор подумал, что ослышался. «Че глаза вылупил?» — неприязненно посмотрел на него шеф. «Методов физвоздействия пока никто не отменял. Мера эта, конечно, противная, но в нынешних условиях без нее не обойтись. О том сказано и в закрытом постановлении ЦК 10-01». Старший майор процитировал по памяти. «Метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь в виде исключения в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод». «ЦК ВКПБ так решил, понятно?» «Учитывая особый накал борьбы за выживание нашего рабоче-крестьянского государства, арестуем Вассера, адвоката вызывать не станем». Хотел шеф продолжить инструктаж, но, поглядев на лицо младшего лейтенанта, решил эту неприятную тему развернуть, чтоб не осталось недомолвок. «Ты, Дорин, учти, методы физвоздействия — это целая наука, построенная в первую очередь на психологии. Наши костоломы из следственного управления ею не владеют, по себе знаю. Тут штука в том, что хорошему психологу к самому физвоздействию прибегать обычно не приходится. Достаточно, как в средние века, показать допрашиваемому,
орудие пытки. Только надо правильно определить, чего человек боится больше всего».
«Откуда же это узнаешь?» — спросил Дорин, ободренный известием, что можно обойтись одной психологией.
«Не квадратура круга. Мужчины делятся на две категории — глаза и яйца. Настоящего мужика мордобоем или там иголками под ногти не возьмешь. Вот мой придурок-следователь об меня все кулаки отбил, палец себе кусачками прищемил, новый галифе кровью забрызгал. А ничего не добился, потому что был дубина. А пригляделся бы ко мне получше, полистал бы досье, почитал бы, сколько времени я на баб трачу, сразу сказал бы: враг народа Октябрьский, не подпишешь признательные показания, яйца оторву. Глядишь, я и подписал бы, что я франкистский шпион и тайный агент беломонархического центра». Октябрьский засмеялся, глядя на застывшее лицо младшего лейтенанта. «Ну а вторая категория — это кто ослепнуть боится. Такому человеку пригрози, что зрение лишишь, расколется».
Егор покосился на графин. От таких разговоров у него пересохло в горле, но налить воды не решился, не хотел выглядеть слабаком.